первого шага.
Может быть, вам нужна какая-то методика, как его сделать? Вот, я шучу немножко. Да нужно, конечно.
По первому шагу, да. Вот ты рассказывал про свой последний срыв, и вот после этого...
Сейчас, минутку. Коллеги, у меня есть предложение, чтобы мы это самое, как-то, если мы на семинаре, то давайте мы как-то будем остальные разговоры заканчивать, пожалуйста. Нет, не получилось у меня, да, донести мысль свою. Давайте мы дождемся, пока закончатся там все процессы тогда. Окей. Может, немножко отвлекает. Окей, готовы все? Звучи, пожалуйста, давай,
да,
вопрос.
Кирилл, алкоголик, вопрос по первому шагу, да, то есть
ага.
По поводу вот твоего последнего срыва, который ты уже в сообществе у тебя произошел.
Да, я понимаю, понимаю, да, который я, в общем, считаю, что был не настоящий срыв, да, а было продолжение употребления. Ну, это ладно, ну, срыв так срыв, так, и чё?
Да, вопрос такой, что вот у тебя действительно после него вот возникло безоговорочное вот желание, или у тебя все-таки мысли какие-то остались, которые потом исчезли, вот, по
употреблению? Готов отвечать при условии, что ты объяснишь, чем тебе важен ответ.
Мне важен ответ, что, ну, потому что у меня не было изначально вот этого безоговорочного решения. То есть я пришел на группы, у меня все-таки оставались вот как запасной вариант. Вот
так, и у меня тоже. Вопрос-то чем тебе важен?
Ну, насколько вот по времени, да, вот это вот, когда сейчас это шло вообще?
Еще и... как тебя зовут?
Кирилл.
Кирилл, смотри, почему ты про это спрашиваешь сейчас? Сколько времени ты трезвый?
9 лет.
Почему ты про это спрашиваешь сейчас? Почему это вдруг стало важным для тебя? Давай по-честному, ты для себя или для кого-то спрашиваешь?
Для себя.
Так, тогда что тебя в этом волнует на самом деле? Потому что мне правда непонятна суть вопроса. Какая разница тебе вообще?
Ну, мне интересно, как этот процесс развивался. У тебя именно.
Просто любопытство?
Нет, именно одномоментно вот то произошло. Вот,
почему это важно для тебя?
Я не знаю, вопрос у меня спонтанно возник.
Я понял. Вот. Не знаю, что ответить, потому что я не понимаю важности. Я могу отвечать, если я понимаю, что для тебя от этого зависит. А так, я просто не понимаю, ну, почему вдруг в твоей голове он возник.
Нет, просто я понял, что у тебя это после последнего срыва, у тебя все стало на свои места. У меня так не было, поэтому я как бы...
Окей, тогда расскажи о своем опыте, когда у тебя встало на свои места.
Я встал на свои места в процессе, вот уже, когда я стал ходить на группу. Вот,
а как ты узнал, что она встала на места? Что произошло такого, что ты понял, что вот теперь оно на место встало?
Ну, я захотел оставаться трезвым, во что бы то ни стало.
Окей, после последнего срыва ты не хотел?
Но у меня были отступные.
Сейчас. Ты пил после последнего срыва?
Не, я не пил, но у меня эта мысль, она была, как где-то она маячит. Ну, точно,
ага, а потом она ушла?
Потом она ушла.
Да, я понимаю. Мне кажется, вообще не важно, как это было у меня в этом случае. У меня так, у тебя по-другому, все. Это не, вот то, что я тебе сейчас расскажу, оно не даст опыта, оно не, ты не сможешь это передать никому. Это наша какая-то индивидуальность, не важно, как это было. Важно, что ты после последнего срыва перестал пить. Если, возможно, я прозвучал однозначно, что вот должно что-то произойти, но с тобой ведь что-то произошло, то, что ты все-таки не пил, значит, желание быть трезвым было выше, чем бухать. Ну, была какая-то мысль, она на всю жизнь может оставаться. Иногда ко мне мысли, иногда во сне приходит. Какая-то часть наша все равно остается алкоголиком, хотящим пить. У человека психика, ребят, это я уже скажу, как человек, имеющий образование в соответствующей области. Наша психика неоднородна, она состоит из частей. Иногда эти части обретают над нами власть. И поэтому это объясняет, почему мы совершаем поступки, которые сами себе потом не можем объяснить. Хорошие люди могут совершать плохие поступки, а трезвые алкоголики могут начинать пить. Как у нас написано в книге, что предшествует срыву? Это не вопрос желания. Желание – это только ворота. Написано у нас следующее. Сейчас. Так, минутку. Извините, сейчас. По диагностикам. Вот. Я оценил ваши идеи, это с 39-й страницы, о состоянии трудноуловимого безумия, предшествующего первой рюмке. Состояние трудноуловимого безумия предшествует первой рюмке. Дальше. Повторяем еще раз, у алкоголиков нет эффективной психологической защиты против первой рюмки. За редким исключением, ни сам алкоголик, ни кто-либо другой не могут обеспечить такую защиту. Не происходит с нами после срыва кардинальной перемены, чтобы мы захотели раз и навсегда отказаться от алкоголя, и это происходит потому, что мы захотели. Это ложная предпосылка. Просто с нами происходит что-то, что мы согласны оставаться трезвыми. Согласны, потому что мы реально этого хотим. Но это желание никогда не может быть устойчивым. Оно сегодня есть, а завтра его нет. Оно меняется, как погода. Потому что есть часть моей личности, которая тащит меня в употребление. Другое дело, эта часть не должна сесть на трон моей личности. Она не должна командовать мной. А вот это выше меня. Здесь мне нужен Бог. Я не могу сам этим управлять. Поэтому абсолютно не важно, какие мысли остались в голове. Важно, что и ты, и я после последнего срыва остались трезвыми. При наличии этой части, тем не менее, Бог сумел сделать для нас то, что мы не могли сделать сами для себя. Мы не управляем этим процессом, но мы можем его инициировать, сказав: «Господи, войди и сделай, я открыт для тебя». Потому что я не управляю, я этим не рулю. Вот в этом суть первого шага. Ну, соответственно, второй и третий отсюда вытекают.
Ну да, вот я вот это я как бы...
Я это и услышал сейчас. Да, да, почему да. Я так ковырял тебя, чтобы понять, про что ты на самом деле спрашиваешь? Что сама ну, себе частность не важна. Там были мысли, не было мысли. Конечно, были. Но просто вот эта часть, которая, собственно, мой алкоголик, собственно, она так и не села на главное место. Она перестала мной управлять. Наша проблема в том, что нами управляет часть, как это говорят, без царя в голове, да? Царя нет. Вот. Поэтому нам нужен Бог. Потому что сами мы управлять этим не можем. Как и вне Бога мы просто заложники слепых сил, находящихся внутри нас. Это не только про алкоголиков. Это объясняет, почему люди, например, любя своих детей, могут их жестоко бить. Почему мы говорим гадости тем, кого любим, там, близким своим женщинам или мужчинам. Почему мы изменяем при том, что понимаем, что делать это нехорошо? Почему мы допускаем поступки, которых стыдимся потом? Почему это происходит? Потому что есть части нас, которые время от времени садятся на трон личности и начинают нами руководить. Это вне Бога история происходит. Религиозный человек объяснил бы это воздействием бесов. Вот. И более, на большей научной точке зрения, это просто расщепленная личность. Вот тот самый кавардак в голове, разные части борются между собой, играют в царя горы. Я как марионетка на веревочке дергаюсь на самом деле. Но сам себе не принадлежу. Вот почему нужен Бог. Это главный поводырь в этой жизни. Вот. Именно поэтому, друзья, эта программа подводит нас все-таки к необходимости духовного опыта. Потому что если возникает иллюзия, что можно победить свою болезнь за счет ясного желания, осознанности, цели, это иллюзия. Мы не можем победить свою болезнь. Потому что та часть, которая отвечает за нашу пьянку, она в очередной раз может завладеть нашей личностью. Она живет автономно внутри нас, она нам не подчиняется. Понимаете? И это вот говорил один американский спикер, что ты спишь, а болезнь сидит на спинке кровати и ждет, пока ты проснешься. Она просыпается раньше. И именно поэтому мы просыпаемся с плохим настроением, в депрессии, со злостью на жену, с ощущением того, что жизнь не удалась, что я старею, что я некрасивый, что мне опять идти вот к этим придуркам и видеть их рожи там и так далее. Это болезнь моя говорит. Вот это части личности, которые тащат меня к стакану. Помните, как у Венечки Ерофеева в этом «Москва петушки»? Выпей, Венечка, выпей. Все, вот эта часть, она мне все время: выпей, Женечка, выпей, все будет хорошо. Вот. И мое желание, каким бы оно ни было стойким, оно недостаточно, чтобы справиться с этим. Другое дело, что если этого желания нет совсем, тогда человеку без нельзя помочь. А вообще бессмысленно говорить о программе, о шагах, о группах. Мы не создаем здесь желания. Вот это должно произойти. Вот. Окей. По первому шагу еще есть вопросы, пожалуйста. Нету. Идем дальше. Окей. Если появится, скажите. Вот. Мы уже усвоили, что первым шагом к выздоровлению, это 29-я страница, является полное осознание того, что мы алкоголики. Нужно полностью отказаться от заблуждения, что мы такие же, как и другие. Или когда-нибудь станем такие. Что такое полное осознание, что мы алкоголики? Вот это полное осознание. Кто как себе это понимает? Что это за первый шаг к выздоровлению, где есть полное осознание алкоголизма? Ага. У кого-то есть идея?
То, что я вообще не управляю ничем.
Ну, не управляя ничем, это как-то глобально, конечно. По большому счету, всем, что важно, всем, что волнует, мы, конечно, не управляем. Да? Готовность
бросить.
Ну, это же не полное осознание алкоголизма. Это скорее мотивация к выздоровлению, да, там желание. Готовность, желание. Ребят, полное осознание, собственно, алкоголизма заключается в ответе всего на два вопроса. Веришь ли ты, что когда-либо ты сможешь вернуться к употреблению, и это будет для тебя безболезненно? То есть веришь ли ты в беспроблемное употребление в будущем? Что спустя какое-то время ты все-таки сможешь пить, как нормальные люди. Веришь ли ты в это? Я верил. Поэтому я думал, что надо просто не попить долго. И тогда тело и психика выправятся. Это одна из причин, по которой я никак не мог прийти к трезвости. Я думал, что срок решает вопросы. Как оказалось, нет. И сейчас я не верю в то, что спустя время я могу пить менее проблемно. Окей. И есть еще один вопрос. Сейчас по-другому как бы спросить. Сейчас. В книге он сформулирован. Сейчас. Видите, некоторые вещи выпадают из башки. Так, духовный опыт. Так. Веришь ли ты в то, что ты можешь начать пить меньше? А смысл, да. Да. Веришь ли ты в то, что можно опять пить меньше? Но это, знаете, ключевое отличие алкоголиков от неалкоголиков. Неалкоголик может начать пить меньше. Он может отказаться совсем беспроблемно, вернуться беспроблемно, или начать пить меньше, он этим управляет. Вот если вы не верите в то, что вы можете начать пить меньше, и понимаете, что беспроблемно вы пить не можете, мне кажется, этого вполне достаточно, чтобы признать свой алкоголизм. Потому что если это не так, это означает, что я... Но есть еще третий вопрос. Верите ли вы в то, что вы сможете поддерживать состояние трезвости без посторонней помощи? Ну, вам просто достаточно собственного желания не пить. Хватит ли вас на это? Ну, если вас на это не хватит, тогда, конечно, вам нужна помощь. Все, ребят, это уже вопрос принятия помощи. Поэтому я не думаю, что надо как-то сильно размумукивать, хотя последний раз я отвечал письменно на эти вопросы, и там было, по-моему, 14 вопросов, там, вот, собственно, которые мне прислал мой наставник. Ну и, в общем, они были все примерно про одно и то же. Результатом есть понимание, что я не умею пить, никогда этому не научусь, вот, и, собственно, не смогу поддерживать состояние благополучия внутреннего без алкоголя, без какой-либо посторонней помощи. Я не умею сам себе обеспечивать хорошее состояние. Я могу это делать только либо с алкоголем мне это надо, либо мне нужна какая-то система поддержания. Я не умею быть самодостаточным, я не умею жить вот просто как нормальные люди, ходить на работу, получать зарплату, там, общаться с женой, воспитывать детей. Я не умею. Я все равно начинаю сходить с ума. Моя жизнь начинает превращаться в ад. Я начинаю раздражаться, жалеть себя. У меня появляется тоска. У меня депрессивное состояние. Я теряю смысл. У меня много претензий появляется к окружению, к стране, к людям, к дороге. Я не умею позитивно мыслить. У меня мысль основана на переваривании, оценивании всего с точки зрения негативной стороны. Мне свойственно такое, знаете, говномыслие. Вот. Я все время, как бы, это моя голова, как говномешалка такая. Вот. Там все это вот перемешивается, и все время. И это происходит помимо моей воли, я не могу этим управлять. Это само. Через какой-то момент я начинаю замечать, что мне не нравятся люди, мне не нравлюсь я, мне не нравится страна, у меня много претензий. Я начинаю страдать, я начинаю создавать страдания. Вот. И именно поэтому мне нужна помощь. Если кто-то может жить сам по себе и не пить, я могу только позавидовать. Но, на мой взгляд, настоящий алкоголик не способен. Поэтому мы с вами заложники вот такой вещи, что если мы пьем, мы умираем от избытка, от количества, от того, что поведение становится неуправляемым. А если мы не пьем, мы просто сходим с ума постепенно. Все. И поэтому нужна помощь. Все очень простая история. И вот это хороший первый шаг. Если он принят, соответственно, ну, второй он прям выстреливает. Вот. И я напоминаю, как он звучит в книге. Вот здесь, правда, в этом переводе он меня не совсем устраивает, поэтому я даю свою разрядку. Мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что мы потеряли контроль над собой. Помните, да, что на самом деле написано в первоисточнике? Над чем мы потеряли контроль на самом деле? Над жизнью. Что там признали, that our lives became, по-моему, стали unmanagement. Unmanagement, это значит неуправляемые. Мы признали, что жизни стали неуправляемые. То есть это не потеря контроля над собой, это потеря контроля над жизнью. А это означает, что я не могу контролировать? Я не могу контролировать свою семейную жизнь, я не могу контролировать свою работу, я не могу контролировать отношения с детьми, свой секс, зарабатывание денег. Я не могу контролировать то, как все это происходит. Это все равно на меня обрушивается, как тонны кирпичей. И я постепенно начинаю сваливаться в сторону депрессии, жалости к себе, раздражительности, претензий. И моя жизнь превращается в ад на голом месте, без всякого алкоголя. Иллюзия, что если я не буду пить, то все станет лучше. Не будет. Оно станет некоторым образом социальнее, оно станет более приемлемо. Но любой алкоголик, который завязывает пить, живет в тюрьме. Ждет, пока его расконвоируют. Любой алкоголик, который держится, ждет срока, на самом деле это такой заключенный, у которого есть фигу в кармане. Периодически он там. Вот. Но алкоголики вообще странные люди. Вот в этом смысле, да. Мы все время пытаемся назло маме отморозить себе ушко. Вот, да, фигу в кармане, все против меня обернется. Окей. И что же нам пишет книга касательно второго шага? Вот.
Жень, можно?
Да, конечно.
Хотел еще уточнить по поводу второй части первого шага, вот этого.
Жизнь стала неуправляемой?
Да, вот это мне очень нравится, именно вот эта формулировка. Моя жизнь стала неуправляемой. Ага. То есть в программе до меня не сразу дошло, что моя жизнь стала неуправляемой, и я вроде как выздоравливая, должен научиться ей управлять. И вдруг до меня доходит, что делая эти шаги, я по-прежнему не должен управлять своей жизнью, а должен ей управлять вот, любящий вот, меня.
Да, ну это вот. Да.
Это мне далеко не сразу дошло.
Ну, у нас, да. Мы можем сейчас про это вообще не заморачиваться. Отправная точка – признание неуправляемости нашей жизни.
И, все, да?
И нигде не говорится, что мы должны научиться ей управлять. У нас нигде этого не написано. Угу. Вот. Я думаю, даже не надо завлекать у алкоголика этим. Вот, ты будешь трезвый, начнешь управлять своей жизнью. Она станет частично более управляемой, но вообще у нее появляется новый менеджер. Мы поговорим об этом во втором-третьем шаге. Менеджер это, ну если говорить от unmanagement, неуправляемый, то менеджер это тот, кто управляет. Просто мы в доверительное управление эту жизнь отдаем. Здесь скорее история следующая, это похоже на то, когда русские призывали варягов на царство. Помните вот эту историю, кто Соловьева читал? Собственно, с чего начинается вообще история государства российского? С того, что варяги говорят, земля наша зело богата и обильна, порядка лишнего нет, придите и правьте нами. И они призвали Рюриков на царство. Это исторический факт, который летописью подтвержден. Русские не справились сами с управлением своей страной и позвали викингов. Те посуровее были. Придите и правьте нами, они сказали, владейте нами, отдали корону, в общем, другому человеку из другого государства. Потому что сами не могли договориться, резали друг друга. Очень похоже на второй шаг и на третий. То есть признали, что сами косорезим друг друга, но это, знаете, у того же Тарковского уже поминаемого, есть эта история в Андрее Рублеве, когда русский князь объединяется, я вас предупреждал, что буду говорить, с татарами, и они грабят город, И он грабит храм православный, убивает брата своего. И татарин ему говорит: зачем вам русским враги, вы сами друг друга перережете. Вот. Что? Круто. Это правда историческая. Русские князья объединялись с татарскими ханами, чтобы победить другого брата своего же русского. Это очень интересная история очень.
Да.
Это то, что происходит у нас в голове примерно. Мы объединяем, наш алкоголь оказывается сильнее, да? Вот. Но в целом, если смотреть это, вот взять историческую перспективу и перенести на нашу жизнь, все повторяется. Энтогенез, онтогенез повторяет филогенез, то есть общее развитие повторяет развитие одного организма, это биологический принцип. Моя история страны повторяется во мне, история мира повторяется во мне. Мне для того, чтобы начать жить более гармонично, более мирно, вне состояния войны, мне надо сдаться и сказать: придите и правьте нами. Я доверяю вам свое тело, свой организм, свою психику в доверительное управление. Кому вопрос? На самом деле мы уже один раз сдались. Давайте признаем себе это. Мы уже сдавались. Конечно. У нас уже был правитель, который подчинил нас. Ну, помните, да, эту схему, что он сначала друг, потом враг, а потом хозяин. Мы уже делаем то, что он прикажет. Мы с ним какое-то время боремся, а потом капитулируем. И оказываемся в плену. И нужна сила больше, чем наша собственность, чтобы нас освободить, потому что мы порабощены. Порабощена психика, порабощено тело. Мы не можем из этого выбраться. Мы не можем это победить, потому что у нас не хватает внутренних ресурсов. Нам нужны ресурсы внешние. А сила должна быть больше. Понимаете, вот часто мы говорим, сила более могущая, чем наша собственная. Уже прямо вот даже так уже это на во рту все это наживалось и перестало работать, что уже опустились аж до такой аббревиатуры, как ВС. Вот, у наркоманов это гуляет. ВС, господи. Верующий человек никогда Бога ВС не назовет. Что это за ВС? Какой ВС вообще? Вот. Но нам нужен Бог, нам нужна сила большая, минуточку, не просто чем более могущественная, чем наша собственная, а более могущественное, чем алкоголь. Вот в чем важно. Это должно быть сильнее алкоголя. А вот это охренеть. Это что ж такое сильнее, чем алкоголь? Ладно я. Алкоголь сильнее, а это сильнее еще, чем алкоголь. Еще сильнее. Офигеть, наркотик что ли? Что за такая зараза должна быть сильнее алкоголя? Ведь это самое желанное, что есть у меня. Важнее чего-то. Это, знаете, это то же самое, что 13-летнему подростку сказать: ты знаешь, есть вещи поважнее, чем секс. Да ладно. Понимаете, да ладно. Как это может быть что-то поважнее этого? Понимаете, когда все этим занято, вся психика этим занята. У алкоголика алкоголем все занято. 90% мыслей, поступков контролируется алкоголем. Мысли, как куда они денутся, они остаются. Соблазны, искушения, фантазии, мечты. Господи, я помню эту историю, я смотрю рекламу в этом самом, в журнале каком-то, вообще не имеющем отношения. И там мужик бородатый пьет пиво какое-то вот немецкое. Жара, вот он в этой шляпе тирольской, борода, он это, вот эту кружку пивную, такой бесконечный там. И вот у него с крышкой такая еще, кружка эта, знаете, и оттуда по бороде пена капает, мерзость невероятная, как хочется пива, господи боже мой, ужас просто, понимаете? И вот этот кадык у него ходит, я прям вижу, он это пиво в себя всаживает, думаю, мама дорогая, да что ж такое, доколе я буду мучиться так, понимаете, аж вот слюней полон рот, люди как у бульдога висят, вот какую власть надо мной это имеет, а уже несколько лет трезвости, в руки беру бутылку. Стоит пустая бутылка на столе, беру, читаю, сколько в ней спирта. Что за информация? Чем она мне важна так? Захожу кому-то в гости, хозяин открывает холодильник, бутылка коньяка початая стоит. Я запомнил, где стоит у него коньяк. Зачем мне это знать в несколько лет трезвости? Более того, я пришел второй раз в гости, открываю этот холодильник, та же бутылка стоит, я знаю, сколько он выпил. У меня уже глаз риску отметил, сколько было. Понимаю, это как у меня голова вообще работает? Какую власть надо мной алкоголь имеет? Представляете? И снимается все. И не волнует меня это больше. Ни мыслей, Сны иногда, не фантазии, не желания. Пьешь пиво, да на здоровье, мне не хочется. Предлагают на какой-то вечеринке, на корпоративе, выпьешь? Нет, а что так? Да не хочу. Да ты что-то никогда не пьешь, а мне никогда не хочется. Ну ладно. И правда, они пьют, а мне не хочется, там внутри не хочется. Вот оно исцеление, больше нет. Это не то, что тяга ушла. Навязчивые мысли ушли, фантазии ушли. Мысли о том, как это было бы здорово, уходит это все при условии нашего духовного роста. Вот что такое исцеление. Эта проблема нас больше не волнует. Как написано, мы живем вне сферы этих проблем. Они нас больше не касаются. Все? Все? С меня сняты эти наручники. Я больше не на поводке, я не мучаюсь больше. Я не держусь, я не креплюсь, у меня нет трезвости на зубах. Как это чудо происходит? Вот что такое чудо освобождения. Потому что все остальные, весь остальной мир держится, только анонимные алкоголики радуются. Потому что нам не хочется, реально. Ну, может быть, не только анонимные алкоголики, верующих каких-нибудь вштыривает. Но нам это правда больше не надо, и слава Богу. Хотя иногда эта штука может держать нас достаточно долго за глотку. Боб пишет о том, что 2,5 года, по-моему, у него была еще тяга к алкоголю. Сильный организм пострадал, сильно психика в зависимость попала. Но при этом он не пил. Поэтому не ждите результатов, что мы пришли в анонимные алкоголики, бах, и больше пить не хочется. Иногда хочется. Иногда снится, иногда слюни, иногда вот это пиво, иногда прям картинка аж в мозгу возникает. И думаешь, блин, аж даже это жутко становится. Вот прям иду покупать там газировку вчера там в Пятерочку. Захожу, глаз идет, тын-тын-тын-тын, там газировка, Байкал, кола, бдымс, пиво. И прям чуть дольше задержался, читаю, что за пиво. И тут же прям в дрожь кидает. Господи, Боже мой, спаси Господи, не надо, не хочу, не надо. Но мысль-то проскочила. Понимаете, а как написано в книге? Иногда искушение будет возникать, но, вспоминайте, что дальше написано. Мы отшатнемся от него, как от огня. Блин, работает. С дрожью по коже думаешь, Господи, спаси, не надо. Вот не хочу, только вот пронеси, все. Может быть, не настолько сейчас, как я говорю, там, истерично. А вот, ну, реально прям вот вздрагиваешь аж, думаешь, не надо. Вот, вот только чур-чур меня, понимаете? И вот это и проносит, ты думаешь, слава Богу, Господи, я все трезвый. И просыпаюсь трезвым. И начинаешь опять радоваться даже про то, что даже день тяжелый. Понимаете, вот это когда приходит, что самый хреновый день трезвый лучше самой лучшей пьянки. Реально в это веришь. Не скучаешь нифига по этой теме. Вот не думаешь, блин, какие были времена. Вечером на шашлык, а винца бы к этому шашлычку. Да нет, без винца как раз шашлычок-то лучше. Потому что после, я знаю, что такое шашлычок с водочкой, чем все это заканчивается. Вот, да. Вот, и вот к чему эта вся история. Это может произойти только при условии, что у нас появится новый хозяин. Потому что нас уже поработили. Давайте признаем. Что это первый шаг? А я должен признать себя в рабстве. Появляется новый хозяин. Как он появляется? Читаем. Если это так, то есть если вы алкоголик, то вы страдаете заболеванием, которое может быть излечено только путем приобретения определенного духовного опыта. Никаких исключений, только таким образом. Там не говорится, может быть, вам поможет духовный опыт. Или есть некоторые наблюдения, которые говорят, что некоторым людям помогает духовный опыт. Только. 100% ограничение. Или духовный опыт, или ничего другого. Для алкоголиков другого пути нет, только духовный опыт. И дальше возникает вопрос. Да, но где найти духовный опыт? Где найти такую силу? На следующей странице. Да, наша дилемма заключалась в недостатке силы. Вот в чем проблема раба. Силы нет. Нам нужно было найти силу, которая будет вести нас в жизни. И эта сила должна быть более могущественной, чем что-либо, чем мы обладаем. Я от себя добавлю. И более могущественной, чем алкоголь. Потому что у нас уже есть хозяин, давайте не забывать. У нас есть хозяин, это алкоголь. А он должен быть сильнее этого хозяина, он должен его скрутить. Вот. Слон и кит, кто кого сборит? Вот он должен быть сильнее. Вот. Это совершенно очевидно, но где и как найти такую силу? И дальше. Как раз об этом и написана эта книга. Вот о чем книга. Ее основная цель – помочь вам найти силу более могущественной, чем что-либо обладаете, чем что-либо, чем вы обладаете, которая решит все ваши проблемы, в том числе проблему алкоголя, разумеется. Прежде всего эту проблему. Итак, нужен духовный опыт. Только духовный опыт может меня вывести за рамки. Когда мы говорим духовный опыт, это не имеет отношения к философии, психологии, к умным мыслям, к литературе, к красоте. Потому что мы говорим не о духовности как таковой. Духовность – понятие обширное. Оно включает в себя много всего. Это слово «помойка». Туда можно поместить все. Понимаете? Это как слово «мотивация». Там, понимаете? Там все, что угодно туда может войти. А слово «духовность» здесь. Мы все-таки, оно более широкое. Мы берем духовный опыт. Что такое духовный опыт? Опыт, внимание. Если вы посмотрите в словаре, вы получите, что опыт есть результат действия. Опыт не может быть мозговым усилием. Думал, думал, получил опыт. Не, бывают мысленные эксперименты. Доктор Боб предлагал ставить мысленный эксперимент, помните? Когда люди приходили к нему и говорили, я не знаю, нужна ли мне ваша программа. Я, может быть, не настолько еще потерял все в этой жизни. Но я слышал, вы достигаете хороших результатов с пьяницами. Может быть, вы подскажете мне, нужно ли мне идти вслед за вами? Потому что моя жена в последнее время как-то очень сильно беспокоится по поводу моего состояния. Ну, обычный такой, знаете, такой, еще такой. Он еще типа не знает, он пока думает, он пока еще советуется. И доктор Боб предлагал ему сделать эксперимент. Купить бутылку виски, поселиться в отеле Mayflower, это отель в Акроне, вот. Снять номер на трое суток с этой бутылкой виски, открыть бутылку, сглатываем, выпить три раза по 50, сглатываем, закрыть бутылку, поставить ее в бар, закрыть бар и прожить там еще трое суток, и не прикасаться к этой бутылке. Причем не только к этой бутылке, к другим бутылкам тоже. То есть прожить трое суток, отпить 150 грамм вискаря и не пить, зная, что у тебя бутылка виски стоит в баре. Вот, друзья, вот этот эксперимент я не прохожу даже мысленно. Я этот тест не сдаю вообще никак. Потому что тут же какая пытка вообще, знаете, бухнуть, жить там, знать, что оно стоит, и у тебя внутрь уже попало. Я бы, наверное, уцелел бы, если бутылка была не открытая. Такие случаи бывали, даже когда я пил. Но, скорее всего, как бы дело было, расскажите мне, как бы развивались события в вашем случае.
Об этом мультике сказано,
у
Шарика мультики сказано, у меня бы не лежало.
У меня бы не лежало, точно. А как бы было на самом деле? Что бы было с вами, если бы вы открыли бутылку, отпили и поставили ее? Что? Что-что? Конечно! Я бы ее не убирал для начала. Не, мог бы, конечно, по условиям эксперимента убрать, типа в баре, там, пойду там душ приму, телевизор включу, халат надену, ну, налью зать пока еще, да. Вот, подумал бы, я бы сначала подумал, где три, там, может быть, четыре. Это не точная мера, вот три точно будет, вот четыре ровно сколько надо, да. А потом бы выпил пятый. И потом подумал бы, что надо догнаться шестой, и когда было бы полбутылки, я подумал бы, что эксперимент будет иметь ровно такую же силу, если останется полбутылки.
А что там оставляется?
Не, я бы еще подумал, что если что-то хотя бы останется на утро, возможно, эксперимент пройдет удачно. Вот. И поэтому я решил бы задачу, что, допустим, я оставлю треть. И потом бы я подумал бы, что а так работает мой мозг алкогольный, что ведь речь идет в принципе об алкоголе, поэтому эту я могу спокойно допить. А оставить половину во второй. Да, и как вы думаете, сколько бы я, чем бы вся эта история закончилась для меня? Конечно, я бы еще в бар спустился, я бы зажег. Я бы точно в этом номере не один оказался. Вот. Или там, как вот описано в этой книге, познакомился с дружелюбным таксистом, который возил меня несколько суток. Я себе представляю этого таксиста вообще. Еще тоже тот, наверное, еще крендель вообще. Помните, да, эту историю? Про дружелюбного таксиста, который возил меня несколько дней.
Вот. Это то, чем бы закончилось. Да? Вряд ли бы там была какая-нибудь романтическая история. Я бы, скорее всего, даже если была женщина, это была бы такая же бедолага, либо по вызову, либо такая же хронь.
Тоже на эксперименте,
да. Да-да-да. Вот. О, там бы точно нашлись бы дело для полиции наверняка, в общем. Ну, в общем, мои бы близкие меня бы потеряли, конечно. И это точно бы было бы не три дня. Понимаете, зачем я сейчас это все рассказываю? Но некие вещи не надо доводить до реального опыта. Вы можете просто мысленно попробовать и понять. И развить эту тему. Я иногда с новичками так делаю, когда человек говорит, ну, там что-то выпить хочется. Я говорю, ты можешь. Ну, просто доведи эту историю до конца. Ну, ты выпил, дальше что? Дальше чего? Это всегда заканчивается плохо, даже мысленно. Мы, как алкоголики, мы не можем, вот если мы осознанно начинаем пить мысленно, мы не можем привести это к чему-то хорошему. Как минимум, похмелье у тебя точно будет. Ну окей, ладно. Итак, друзья, что такое опыт все-таки духовный? Опыт есть результат действия. Соответственно, что такое духовный опыт? Это когда вы применяли некие принципы или некие практики, и у вас получилось нечто, что не получалось раньше. То есть с помощью этой практики вы решили задачу. Вообще для меня, это был у меня один приятель, анонимный алкоголик, в самом начале трезвости, психолог. Когда я его спросил, что такое духовность, духовный рост, вернее. Он ответил, духовный рост это когда у вас получается то, что не получалось раньше, новым способом. Вы нашли способ достигать некого результата, этого способа, этот. Я говорю, а почему он духовный? А потому что, говорит, это конкретизирует. Слушайте, вы меня не на видео снимаете, я как-то стесняюсь этой камеры. На видео?
Да.
Я против. Пожалуйста, удалите все, что вы сняли. Только аудио. Никакой видеосъемки, пожалуйста. Мне не нравится это. Я все-таки сторонник традиции анонимности. Я не даю своего одобрения. Пожалуйста, уберите это. Да, пожалуйста. Ну, вот. Часто приходится сталкиваться с тем, что где-то выкладывают на YouTube, я не даю одобрения, вы меня простите, пожалуйста. Я хочу, чтобы мы были здесь все в безопасности, и я тоже не исключение.
Хорошо.
Ничего, извините, что я это впрягся. Возможно, вы просто недавно сюда ходите. Что? Да. Вот. Традиция анонимности предполагает, что мы сохраняем анонимность свою и не снимаемся. Я даже на группах не очень люблю фотографироваться, поэтому... Да. Лучше пишите текст. Текст можно, а с видео я как-то не хочу. Вот. Но вы можете даже не удалять то, что есть, при условии, что вы не будете никому это показывать. И можете только сами это использовать.
Как с первой рюмкой, не показывать никому.
Что?
Не снимала, не показывать. Как с первой рюмкой.
Да, как с первой рюмкой, да. Ну вы понимаете, друзья, чего я впрягся?
Да.
Все-таки есть традиции наши, давайте их соблюдать.
Аудио,
пожалуйста. Аудио пишется, да. Извините, что я сам смутился сейчас. Вас смутил и себя смутил. Вот. Чувствую, как-то мне не очень уютно с этим глазком камеры. Вот. Итак, друзья, духовный опыт. Это результат действия всегда. Это не результат размышления. Люди могут что-то узнать по-настоящему, только если они попробуют это сделать. Простейший пример – велосипед. Вы можете на нем научиться кататься, только сев на велосипед. Вы не можете научиться кататься, читая книгу про велосипед. Поэтому сама по себе книга, вне практики, которая там изложена, бессмысленна. Чтение – это мастурбация для ума. Но если оно не переходит в действие, любая мысль, которая к нам приходит, имеет смысл только тогда, если она переходит в действие. Если действия нет, мы сидим на попе ровно, и у нас ничего не меняется. Вот чтобы наша жизнь изменилась, нам необходимо начать что-то делать. Помните, мы говорим решение, потом действие. Вот что касается духовного опыта, то это действие, в основу которого положен контакт с Богом, контакт с высшей силой. Именно потому опыт становится духовным. То есть это обращение к Богу за помощью, это молитва, это выполнение определенных там, практик, там, не знаю, медитация, собственно, построение контакта с Богом, поиск его места в своей жизни, разговор с другими верующими, какая-то религиозная практика, возможно, там, церковная жизнь, возможно, это тоже духовный опыт. Вот. Но для нас с вами духовный опыт, чтобы это не было столь размыто, он зафиксирован в неком алгоритме, в некой программе. И по сути дела, друзья, если мы посмотрим на программу 12 шагов, мы что увидим? Как звучат шаги? Там нигде не написано, вы должны сделать вот это. И нигде не написано, что настоящий истинный анонимный алкоголик – это образец порядочности, нравственности. Мы не грубим своим близким, мы стараемся быть там добропорядочными гражданами. Нигде этого не написано. У нас написано очень как-то по-другому, заметьте. Во-первых, в каком времени написаны все шаги? Где же? Где же? Что у нас с русским языком? В прошедшем времени. Опыт можно описать только в прошлом. Мы совершили то-то, мы сделали то-то. Ну, говоря, если уж английским языком, там прошедшее совершенное. То есть сделали это, мы совершили это. И только в результате этого опыт появился. Сел на велосипед и поехал. И упал. Сел на велосипед, поехал и врезался. Сел на велосипед, поехал и удержал равновесие. Вот это опыт. Когда я делаю что-то, у меня что-то получается, я этим делюсь. Вот это завершенная формула опыта. Да, 5 минут, я понял. Поэтому, друзья, духовный опыт означает, что мы совершали определенные вещи и приходили к определенному результату. Поэтому все шаги написано «мы делали», «делали в прошедшем времени», да, а книга описывает результат, к которому мы пришли. Вообще вся книга построена по следующему принципу. Есть проблема, есть действие, которое мы совершаем, и есть результат, который мы получаем, который в этой книге дан либо как опыт полученный, мы делали и мы получили, либо как обещание. Вы это получите, если будете это делать. Опять же, почему? Потому что мы делали и мы получили. Вся книга. Проблема, действие, результат. Проблема, действие, результат. Любая проблема, которую вы сталкиваетесь в жизни, описана здесь по этой схеме. Проблема, действие, результат. Это очень простая схема. Кстати, если вы так будете выступать на группах, наши выступления будут гораздо более содержательными. У меня была проблема, я сделал то-то, я получил следующий результат. Мы будем говорить короче и гораздо более понятно для других. Вот. К чему я это говорю? Потому что вот это и есть принцип духовного опыта. Я делал вот так и получил вот это. Это не рассуждение, это практика. Вот. А дальше речь идет о том, смотрите, если опыт духовный, значит мы будем говорить о Боге. Откуда я знаю, что в духовном опыте присутствует Бог? А потому что анонимные алкоголики это говорят. Надо найти силу. Из этого вытекает, что мы написали книгу, которую мы считаем духовной и в то же время моральной. Ну, то есть речь идет еще о добре и зле. Из этого следует также, что мы будем говорить о Боге. И дальше идет рассуждение о том, что у людей это вызывает сопротивление, у Билла это вызывало сопротивление. У многих людей, приходящих в эту программу, здесь надо еще делать поправку на историю нашей страны. Мы выросли в стране победившего атеизма. Ну, не знаю, в кого тут атеизм победил, просто в Бога стало верить, ну, как-то небезопасно открыто исповедовать свою веру. Вот, и серьезные там гонения на церковь, давление там, главенствующие идеологии марксистско-ленинской там, в общем, и так далее, и так далее. Я сейчас не собираюсь критиковать эту идеологию, но просто в этой стране говорить о Боге стало даже в какой-то мере не то чтобы преступным, это стало неприличным, понимаете? Поэтому тема Бога, церкви была отнесена в сторону бабушек, в сторону людей каких-то таких не очень адекватных. И когда приходишь в храм, думаешь, ну это вот мама мне так говорила, мама у меня член партии коммунистической и как раз человек со стойкими атеистическими убеждениями, она мне всегда говорила, что Бога боятся те, кто в школе не учился, кто не знает законов природы, и кто не умеет на себя положиться, это люди, которые слабые волей, слабые духом, это люди, которые темные по своей природе. Поэтому и бабушки, они не учились там в школе, 3 класса закончили, считать, писать там палочками. всякими, да, а потом пошли в колхоз работать, все. Это отсутствие культуры, отсутствие образования. Я правда очень долгое время верил, что верящие люди в Бога, это люди, которые просто плохо учились в школе. А тут сейчас смотрю интервью с покойной Бехтеревой, профессор, нейрофизиолог. Она говорит, я молюсь утром и вечером. Представляете, нейрофизиолог Бехтерева, молюсь утром и вечером. Ну, это не сейчас меня удивило, сейчас-то я это воспринимаю как норму. Да, когда я узнал о том, что академик Павлов ходил в церковь, вот, и там, когда начали стучать Сталину, что Павлов в церковь ходит, вот, он говорит, оставьте старого дурака в покое, ни вреда, ни пользы, все равно пусть ходит. Чего к нему привязались? Он там работает на науку, и пусть работает, а что он там в церковь ходит, даже не хочу про это слышать. Ну, закрыл он на это глаза. Хотя гонения на церковь были достаточно серьезными. Но сейчас мы не будем трогать политических коллизий. Оказалось, что для того, чтобы верить в Бога, не обязательно быть темным или старым человеком. Можно быть и молодым. И... Один из первых священников, с кем я лично познакомился, был по образованию кандидат физико-математических наук. И когда я его спросил, как же он к Богу-то пришел, он говорит, так так и пришел. Честный ученый, говорит, всегда к Богу приходит, потому что, говорит, рано или поздно возникают вопросы, на которых нет ответов. Наука не знает, а в Боге ответ есть. Вот. Ну, так или иначе, люди приходят разными путями. Вот. И вот эта книга, она как раз, по сути дела, она написана про то, как можно к Богу прийти, будучи атеистом, будучи агностиком. Кто такие агностики? Все время вопрос. У нас же это слово никогда не было, оно не было в ходу. Оно, его ввели в ход только анонимные алкоголики снова. Агностицизм – это позиция, при которой не то, что там я допускаю, там не допускаю и так далее. И о чем говорит эта книга? Что агностики просто это люди, для которых этот вопрос не важен. Есть Бог? Нету. Да почему я должен про это думать? Вот что такое агностик. Ну, есть там посевная, урожай, там, собственно, корова телится, там, стекла надо вставить, в машине там, собственно, аккумулятор сел и так далее. Вот вопросы, которые надо решать. А есть там Бог? Нет, это вопрос такой 25-й важности. Ну, может, и поможет тебе Бог в этом. Но на Бога надейся и шака привязывай, как говорят на Востоке. Вот что такое агностик. Это человек, который ставит тему Бога не на очень важное место в своей жизни. И тогда получается, что мы живем в стране, которая сплошь и рядом состоит, как из кого? Из агностиков. Агностики – это те, кто нас окружает, это наши соседи, это наши родители. И это мы сами, огромное количество алкоголиков ходит в группы, но при этом не очень большое значение придает такой теме, как Бог. Как-то от нее немножко отворачивается, считает, вот у меня свой собственный путь, у меня свой Бог, верь хоть в валенок, говорят они там, лишь бы тебе это помогало и так далее. И по сути остаются агностиками, потому что когда мне говорят про валенок на антресоли, что это тоже может быть твои высшие силы, я не очень понимаю, как мне подчинить свою жизнь валенку. Понимаете, это все-таки сила, она живая, с ней можно быть в диалоге. С ней нужно встретиться, ее нужно искать. И тогда начинают происходить чудеса. Давайте в этой точке остановимся, сделаем перерыв.